слушаете радиостанцию «Маяк», Рязань.
12 часов 5 минут в Рязани, в студии ведущий Борис Маркин. Здравствуйте, на «Маяке» итоговая программа «Неделя в событиях и лицах», о наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области на уходящей неделе.
Неделя в событиях и лицах с Борисом Маркиным.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
Прежде коротко о главных темах этого выпуска, их у нас, как всегда, будет очень много. Молоко и молочную продукцию в областном Роспотребнадзоре на этой неделе назвали наиболее проблемной в продуктовом сегменте региона. После вспышки кори в Рязани даже представители РПЦ призвали делать прививки. В Рязани приступили к рассмотрению уголовного дела местной кибербанды, организовавшей масштабный межрегиональный наркобизнес. Власти региона прокомментировали ситуацию с долгостроем по адресу улица Баженова, 34. В Рязани названы сроки, когда долгостроев не останется, но по этому дому неопределенность остается. На этой неделе претензии за плохую уборку от снега и наледи в Рязани предъявляла уже не только прокуратура, но и Следственный комитет. Михайловский биофармкомбинат вновь пойман на масштабном отравлении рек региона. Санаторий «Сосновый Бор» обещают восстановить за 2 года, потратят бюджетные деньги, но откроют его не для всех. На этой неделе вынесли приговор руководителю потребительского кооператива «Сберкасса-24», в котором свои деньги потеряли сотни вкладчиков из нескольких регионов страны. И оскандалившихся футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева предлагают наказать переселением не в колонию, а в Рязань. Подробнее об этих и многих других событиях буквально через несколько секунд. Ну а кроме того, сегодня в программе вас ждет и традиционная большая рубрика «Актуальное интервью». В этот раз в ней поговорим о новых рязанских улицах, памятниках истории и архитектуры, мемориалах, но с точки зрения краеведов и топонимистов. А начнем сегодня программу с информации отчасти на тему здоровья. Молоко и молочную продукцию на итоговой коллегии в региональном Роспотребнадзоре на этой неделе назвали наиболее проблемной в продуктовом сегменте региона. Наибольшее количество проб именно такой продукции не отвечает техническим стандартам. То есть в производстве использовались чаще всего жиры немолочного или откровенно растительного происхождения. Об этом рассказала руководитель ведомства Лариса Сараева. Кроме того, в прошлом году при проведении проверок Роспотребнадзором было выявлено несколько предприятий-призраков. Среди несуществующих молокозаводов, но с широкой палитрой продукции в реале, были названы «Нортон», «Скаймилк», «Март», «Веста» и «Есенинские просторы». К этому добавлю, что «Скаймилк» еще и в рамках госконтрактов чаще других поставлял свою фальсифицированную продукцию в лечебные и образовательные учреждения региона.
В ходе проверок нами установлены факты нахождения в обороте молочной продукции, изготовленной предприятиями-призраками, которые не осуществляют производство по заявленным на этикетках адресам. Это такие как ООО «Нортон», «Скаймилк», «Март», «Веста», «Есенинские просторы» и другие. При выявлении продукции, изготовленной предприятиями-призраками, материалы проверки направляются в правоохранительные органы.
В соцсетях и на лентах информагентств региона в начале этой недели начали появляться публикации с заявлением местных представителей РПЦ по поводу вакцины профилактики. Напомню, необходимость разъяснений на эту тему появилась после недавней пресс-конференции регионального Роспотребнадзора. В ведомстве тогда заявили, что вспышки заболеваемости корью у нас фиксируются и потому, что представители некоторых религиозных общин отказываются делать детям прививки и лечить их в случае заболевания. Представители РПЦ в своем заявлении призывают не игнорировать требования медиков. По их словам, борьба с болезнью и вакцинация не противоречат религиозному учению православия. Только с начала этого года в Рязанской области зарегистрировано более полусотни заболевших корью. При этом за весь прошлый год было всего 2 случая заболевания. И очередной очаг болезни выявили как раз в одной из религиозных общин. Причем ее члены не только отказываются от прививок себе и детям, а еще и не берут лекарства, чтобы победить болезнь. И это риск не только для них, но и для окружающих, конечно. Как напоминает глава эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова, корь – это воздушно-капельная инфекция, крайне летучая и очень заразная.
Болезнь появляется потому, что мир вирусов, так же, как и мир людей, мир микробов, они существуют, они выживают, у них своя жизнь течет параллельно с нашей, и вирусы, они также становятся более злобными, более агрессивными, вот, они тоже стараются выжить в этом мире, потому что болеют только непривитые лица. А корь, инфекция воздушно-капельная, она передается легко по воздуху. Восприимчивость 100%. Если мы с вами где-то побывали, в одном помещении, в одном транспортном средстве проехали, в лифте поднялись после того, как там больной заразный, да, только поднялся на этаж или спустился, мы зашли в кабину лифта. Мы с вами, если мы не привиты, однозначно заболеем.
Ну и тут важно напомнить, что вакцину от кори можно получить бесплатно в поликлинике по месту жительства. Кроме того, Роспотребнадзор открыл специальную горячую линию. Любые вопросы по заболеванию можно задавать по телефону 8 800 122 62. Как многие уже, наверное, слышали, региональные власти обещали уже в скором времени избавить Рязань от долгостроев. Но, как выясняется, не по всем обманутым дольщикам есть определенность. Как раз на этой неделе в региональном Минстрое нам прокомментировали ситуацию с долгостроем по адресу улицы Баженова, 34. Напомню, к нам в редакцию обратились дольщики, которые в срок не смогли получить свои квартиры и уже долгое время находятся в незнании перспектив. Строительство сейчас не ведется, дом к сдаче не готов, хотя, как рассказала нам заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Виктория Ягодкина, оставшиеся работы можно провести буквально в считанные месяцы. Проблема лишь в том, что пока ни один застройщик не согласился завершить работы по этому дому.
Сами работы там не так много времени займут, там 3-4 месяца, вот больше оформления документов. Сначала принципиальное решение нам необходимо получить от нашего потенциального инвестора.
Которого пока ищут.
Переговоры еще не завершены.
Ну и в продолжение темы недвижимости еще к одной застарелой истории. Судьба обанкротившегося санатория «Сосновый Бор», похоже, уже довольно скоро должна окончательно решиться. Напомним, недавно здравницу обанкротили и оставили даже без охраны. В итоге вполне функциональное учреждение с хорошим ремонтом в большинстве номеров, кондиционерами, бассейнами, хорошей сантехникой, массой медицинского оборудования разнесли подчистую. Грабители вывезли все, что можно, даже срезали трубы, новенькие батареи, проводку и кондиционеры. А что не вывезли, просто испортили. И вот в таком состоянии санаторий недавно передали в ведение социальной службы региона. Теперь «Сосновый Бор» превратят в социально-реабилитационный центр для матерей с детьми, имеющими инвалидность. Как рассказала нам глава Министерства соцзащиты населения области Наталья Рогатина, первый этап восстановления бывшего санатория уже начат. Всего же реконструкция займет 2 года. Конечно, вряд ли кто нам ответит на вопрос сейчас, почему нельзя было сразу защитить здание от разграбления, и теперь бюджетные, то есть наши с вами деньги, и огромные, будут тратить на то, чего можно было избежать. Но хоть здравницу вроде сохранят, хотя и это покажет только время.
Сейчас есть имущественный комплекс, который остался от этого санатория, и есть концепция развития этого имущественного комплекса, направленная именно на ту категорию, которая, на наш взгляд, требует особого внимания и заботы. Это семьи с детьми, это семьи, воспитывающие детей-инвалидов, это молодые инвалиды. Мы говорим о новой форме предоставления социальных услуг в стационарном формате.
Как обычно, в начале каждого месяца в России вступает в силу множество законодательных и нормативных изменений. И март у нас не исключение. К примеру, опять подорожают сигареты, так как пачки теперь обяжут маркировать специальными электронными метками, а платить за это, конечно, будет покупатель. Аграриям должно стать легче с рисками, теперь им будут компенсировать даже минимальные потери урожая. Кого-то порадует и реанимация программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволят получить скидки на отечественное авто. О других не менее заметных изменениях наш корреспондент Максим Елисеев.
В первую очередь стоит сказать о завершении с марта так называемой дачной амнистии. До сих пор в ее рамках строить жилые объекты на своих участках, а также оформлять их в собственность можно было по упрощенной схеме. Однако теперь владельцы загородных участков должны оформлять разрешение на проведение работ, а когда дом построен, получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Нововведения коснутся только жилой недвижимости. Тех, кто планирует обзавестись гаражом, баней, беседкой или сараем, они не затрагивают. С 1 марта вступили в силу и новые стандарты работы аварийно-диспетчерской службы. Теперь управляющие компании и ТСЖ будут обязаны, в частности, принимать входящие звонки в течение 5 минут, а если для этого нет технической возможности, перезванивать сами в течение 10 минут. Кроме того, например, засор канализации или мусоропровода необходимо будет устранить в течение 2 часов после подачи заявки в дневное время. Стандарты также вводят новые правила работы сотрудников на выезде. Теперь при входе в квартиру работники аварийной службы будут обязаны надеть бахилы, а также иметь опознавательные бейдж или нашивку со своим именем и названием управляющей организации. Еще одно заметное новшество. С 1 марта Минпромторг вводит эксперимент по маркировке фотокамер, духов, туалетной воды, ряда предметов одежды, а также шин и покрышек. Эти товары получат уникальный код, внесенный в единую базу данных. С помощью маркировки ведомство будет следить за движением товаров, чтобы защитить покупателей от подделок.
Были на этой неделе неприятные новости на тему экологии. Михайловский биофармкомбинат, к примеру, вновь попал в новости. И опять с отравлением рек региона. На этот раз предприятие оштрафовали на 90 тысяч рублей за загрязнение реки Амшанка в Пронском районе. Напомню, это предприятие уже штрафовали на 80 тысяч рублей в прошлом июле. Тогда в реке Керть массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. Позже в региональном Минприроды назвали причину гибели рыбы – опасные химические отходы, которые попали в воду. За многократные такие действия предприятия даже грозились закрыть через суд и многомиллиардные штрафы сулили. Но, как видим, все это больше напоминало очередной информационный шум, и власти, похоже, пошли на попятную. А промышленники в очередной раз убедились, в Рязанской области лучше платить копеечные штрафы, и все сойдет с рук, чем тратить деньги на дорогие очистные сооружения и программы даже минимально разумной утилизации собственных отходов. Кстати, как нам рассказала пресс-секретарь Михайловского районного суда Надежда Кирьянова, сценарий отравления реки Амшанка биофармкомбинатом в этот раз явно повторял многочисленные подобные факты, зафиксированные ранее.
Судом было установлено, что в сточной воде сбрасываем ООО «Биофармкомбинат» водный объект, реку Амшанку, предоставленного обществу в пользование, обнаружено содержание опасных для здоровья человека веществ и соединений, превышающих нормативы допустимого воздействия на водные объекты, установленных частью 6 статьи 60 Водного кодекса Российской Федерации, что приводило к загрязнению, засорению и ухудшению воды и гидрохимического режима водного объекта, к негативным изменениям окружающей среды в результате ее загрязнения и влекло деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.
Традиционный для нашей итоговой программы обзор наиболее заметных криминальных и околокриминальных тем. Начнем сегодня с самого крупного с начала года уголовного дела против наркоторговцев. Как стало известно, в начале этой недели в Октябрьском районном суде Рязани приступили к рассмотрению уголовного дела рязанской кибербанды, организовавшей масштабный межрегиональный наркобизнес. На скамье сразу 6 подсудимых из организации «Вовсе». Обвиняемые снабжали запрещенными веществами не только Рязанскую область, но и целый ряд других регионов. Преступная организация напоминала секретную курьерскую службу с отличной конспирацией. Преступники общались исключительно через соцсети под разными никами, деньги получали на электронные кошельки и даже в биткоинах. Часть подсудимых за свою работу биткоины получала и в качестве зарплаты, таким образом пытаясь полностью легализовать свои доходы. Всеми подразделениями организации руководил человек под ником «Биг Босс». Он решал вопросы логистики. Подразделения межрегиональных курьеров «Вовсе» доставляли запрещенные вещества в Кировскую, Мурманскую и Пензенскую области, а также в Удмуртию. По словам старшего помощника регионального прокурора Юлии Ромашкиной, на местах существовала отлаженная система со своими курьерами, фасовщиками и закладчиками.
Одним из звеньев преступной организации были так называемые склады, роль которых заключалась в получении крупной партии наркотических средств и психотропных веществ от вышестоящих членов преступной организации посредством закладов. И хранение и изготовление из них новых видов наркотических средств, расфасовка, производство оптовых закладок и передача описаний местонахождения закладок помощникам в регионе. В структуру преступной организации также входили оптовые закладчики и розничные закладчики. Оптовые закладчики получали оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ посредством закладок, расфасовывали их на мелкие партии, занимались производством оптовых закладок.
Конечно, как и каждую неделю этой зимой, были у нас и новости на тему плохой уборки города от снега и наледи. И если прокуратура области опять предъявляла претензии властям Рязани, то Следственный комитет скорее хозяйствующим субъектам. К примеру, в этот раз завели уголовное дело по статье «Халатность после падения глыбы льда на ребенка». Инцидент произошел в минувшую среду на улице Семинарской. По словам старшего помощника руководителя регионального СКР Анжелики Евдокимовой, органами правопорядка изъята документация управляющей компанией, ответственной за уборку данной территории, а также проводятся допросы с целью установления причин трагедии.
По факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения днем 27 февраля глыбы льда с крыши здания по улице Семинарской города Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это халатность. Сейчас изымается организационно-распорядительная документация учреждения, а также хозяйственная документация. Проводятся допросы.
Полицейские на этой неделе задержали супружескую пару из Ряжска, которую подозревают в мошенничестве на 2,5 миллиона рублей и только по одному из эпизодов их деятельности, а их может быть много. Задержание проводилось совместно с оперативниками из Коми, поскольку уголовное дело возбуждено по заявлению жительницы Ухты. На протяжении длительного времени ряжские супруги под различными предлогами, в том числе выплаты компенсации за ранее приобретенные БАДы, выманивали у потерпевшей из Ухты деньги. И, как нам сообщила сотрудник пресс-службы регионального МВД Татьяна Шпортун, судя по результатам обыска на квартире супругов, от действий этой парочки могло пострадать много людей.
Оперативниками было обнаружено и изъято 15 мобильных телефонов, порядка 30 сим-карт, 10 банковских карт, в том числе карта, на которую потерпевшая переводила денежные средства, тетради с записями потенциальных потерпевших, в том числе данными пенсионерок из Ухты. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время граждане этапируются в Республику Коми для проведения дальнейших следственных действий и установления дополнительных фактов их преступной деятельности.
В Рязани на этой неделе вынесли приговор руководителю потребительского кооператива «Сберкасса-24». Суды подобные у нас не редкость, это уже далеко не первое. КПК, оказавшиеся пирамидой, рязанцы теряют в них миллионы, но продолжают с охотой нести деньги в такие поля чудес. О финале истории «Сберкассы-24» наш корреспондент Дмитрий Бантле.
Напомню, Марк Термер и два его заместителя привлекали деньги граждан, обещая высокие проценты. Однако финансово-хозяйственная деятельность при этом не велась, а деньги вкладчикам не возвращались. Головное предприятие находилось в Рязани. Его филиалы располагались в 11 областях России. От действий организаторов «Сберкассы-24» пострадали 405 жителей Рязанской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Воронежской и других областей, а причиненный гражданам ущерб составил более 140 миллионов рублей. Бывшего руководителя осудили на 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Его сообщники получили по 7,5 лет.
Ну и завершим этот обзор очень необычной новостью недели на криминальную тему. Депутат Госдумы от партии ЛДПР, рязанец Александр Шерин, предложил оскандалившихся футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева перевести под домашний арест и поселить в Рязани. По его мнению, звездным дебоширам можно смягчить наказание до необходимости тренировать какое-то время рязанских футболистов. По мнению парламентария, Кокорин и Мамаев больше не представляют общественной опасности и не могут помешать расследованию уголовного дела, тем более полностью признали свою вину. Напомню, в начале февраля суд продлил арест Кокорину и Мамаеву еще на 2 месяца. Их обвиняют в избиениях и хулиганстве. Дебош в столичном кафе футболисты учинили, будучи под сильной дозой алкоголя и всяческих запрещенных веществ. Сейчас пришло время нам прерваться на небольшую рекламную паузу, после чего мы, конечно же, продолжим нашу итоговую программу, и вас ждет большая рубрика «Актуальное интервью».
Рязанское областное радио. Слушайте в нашем эфире.
Самые актуальные вопросы. Самые важные темы. Самые острые проблемы. В прямом эфире Борис Маркин в шоу «Самое время». Каждую среду с 5 до 6 вечера на радио «Маяк», Рязань.
Мы продолжаем составлять народную карту ядовитых атмосферных выбросов со стороны рязанских промзон. Если вы чувствуете, что в вашем районе предприятия опять травят, наполняя зловонием окружающую среду, сообщайте об этом в начале дежурному МЧС на номер 21-63-04, а затем нам в любое время на круглосуточный автоответчик по номеру 25-54-07 с указанием времени и места, где был замечен выброс. На основании ваших обращений мы будем определять самый экологически неблагоприятный район Рязани и попытаемся выяснить у ответственных сторон, почему допускается нарушение экологических прав рязанцев. Также ваши звонки будем использовать и в наших программах по соответствующей тематике. Еще раз напомню, наш круглосуточный автоответчик 25-54-07.
Каждую субботу с повтором в воскресенье на Радио России в 11 часов 10 минут и на радиостанции «Маяк» в 12 часов 5 минут. Причем на «Маяке» итоговая программа у нас получается всегда в значительно расширенном варианте и имеет бонус – большую рубрику «Актуальное интервью». О наиболее важных или резонансных темах недели.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
Для тех, кто только что включил свои приемники и настроил их на нашу частоту, сообщаю, что вы слушаете нашу итоговую программу «Неделя в событиях и лицах» о наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области на уходящей неделе. В студии автор и ведущий Борис Маркин, за пультом звукорежиссер Павел Захаров. Ну и завершим программу, как обычно, большой рубрикой «Актуальное интервью». Сегодня в ней мы обсудим планы на этот год по названиям новых улиц, памятникам и мемориалам, защите исторического и архитектурного наследия. Все эти темы я обсуждал на днях с нашими постоянными консультантами по подобным темам, главой Рязанской топонимической комиссии Николаем Балычевым и его заместителем, тоже известным рязанским краеведом Игорем Канаевым. Но начали мы разговор с нелегкой судьбы самой топонимической комиссии.
Актуальное интервью. Заметные события, интересующие вас темы, в подробностях.
А можно я тогда вам вредный вопрос задам, компрометирующий, я бы даже сказал. Это вот замечательно, это вот хорошее достижение, да, топонимическая комиссия у нас остается, но мы помним итоги прошлого года, которые вот в начале этого обсуждали, и мы помним, что топонимическая комиссия свой статус уже для власти почти потеряла, что с вами уже не сверяются, улицы называют и без вас, в принципе. И тогда зачем вы нужны? Это все-таки теперь уже клуб по интересам или все-таки это хотя бы совещательный орган с каким-то влиянием?
Вы понимаете, когда вот в том составе гордум, на самом деле, вот особенно последние два года, почему-то депутаты решили, что они лучше нас могут принять решение, и это касалось в первую очередь новых улиц. Они считают, что вот отдадут они название, да, а что там специалисты, мы можно с нами
любой
считаться.
Любой дурак сможет, да, назвать,
да. Слушай, и тем самым вот эта гордума, она скатилась, я бы так сказал, к тем временам, когда вот произошла революция 17 года. В 1919 году даже у нас впервые в городе появился орган, который взял на себя смелость наименовывать городские названия.
Глупость это, взял, не смелость, а глупость.
Глупость, да. Это совет рабочих и красноармейских депутатов. Значит, они взяли на себя эту ответственность и стали называть улицы. Они считают, что они вправе. Но в этом совете не было ни одного ученого, ни одного специалиста, лингвиста. Не уж говоря, там в области топонимики, ни одного историка, там лингвиста и так далее. Поэтому за 70 лет советской власти столько наворочили, столько ошибок сделали.
Заварили кашу, которую до сих пор расхлебывают. Да. С теми же именами.
И самое главное, 90% названий улиц переименовали. И город Рязань стал похож на все другие города. На все другие города.
Да все, кроме трех-четырех, все улицы потеряли свои исторические имена.
А я, как обыватель, вам скажу, имена. Что это нормально. Потому что мы всегда знали, что в районе площади Ленина в любом городе есть почтамт. Едем туда и не ошибемся. Опять же, как удобно, можно унифицированно выпускать там, я не знаю, адресные какие-то планы, таблички и так далее, потому что везде есть улица Советской Армии, Советская, Ленина и так далее. И на всю страну можно одинаковые таблички выпускать. Это экономично, это не ручная работа. Видите, как хорошо.
В «Иронии судьбы» уже это сатирически обыграно было. А я давайте, знаете, что мы сейчас вот не будем такие вот в глубокие дали уходить. Пускай каждый к себе применит. Люди 20, 30, 40, 50 и так далее, 100, 120-летние. Захотят ли они сегодня в своем возрасте поменять свое имя? Просто вот так к себе примените. Вдруг. Или не то, что захотят, а к ним пришел человек в шляпе с портфелем и говорит: вот вам новый паспорт. Вы теперь, девочка, у нас демократия, или там облигация, да, конституция.
У нас была Доздраперма в училище в свое время, в советские годы, я до сих пор помню. Да,
это, да, здравствует 1 мая.
Да, да. Какие да, самые необычные.
Модные слова-то, да? Вот все слова примените к себе, и к вам без вашего ведома пришли,
дали. Ну, тогда это прокатило, а вот сейчас уже вряд паспорт. Ли.
А вот пускай люди представят,
там, даже где-то
что
логично.
Ровно 100 лет назад такое безобразие, такое преступление было совершено по отношению к нашему уникальному, единственному в мире на Земле городу. Преступление совершено было, за которое можно и судить.
А есть, кстати, вот мы как-то уже обсуждали эту тему, вот самая, наверное, это такая резонансная и спорная тема, вопрос возвращения исторических названий объектам. Часть у нас в Рязани уже получила, и довольно много.
17 улиц вернули свои исторические названия.
Еще что-то такое реально вообще, или все, вот на этом уже останавливаемся?
Нет, мы считаем, что реально.
Это одно, я имею в виду то, что вот действительно можно обсуждать.
Мы считаем, что это реально, у нас есть список, там уже свыше 25 улиц центральной части города, которым необходимо, просто необходимо вернуть исторические названия.
Не в раз, постепенно, да, с обсуждением, конечно, с доказательной базой, с большой.
Просто это же и финансово сложно, и практически,
а на самом деле,
и вряд ли
на самом деле не так. На самом деле, мы сами тоже ошибались, мы тоже так считали, я тоже об этом говорил, о том, что якобы это дорогостоящее мероприятие, поменять название какой-то улицы, вот, значит, что это потребует перепрописки жителей, переоформления.
Все вывески, адреса и так далее, да.
И так далее. Есть разъяснение правительства России, вот у меня оно даже где-то специально, я его у себя отложил, вот, по которому, значит, сказано о том, что не требуется срочной там перепрописки людей, переоформления документов.
Смысле, конечно, потому что все равно во всех этих аналогах сохранится и старые, и новые названия.
В паспорте есть штамп, что ты живешь на такой-то улице, на улице Ленина, да, а сейчас улица называется Астраханская. Пусть так и будет. Вот у нас не случайно мы в состав понимаешь, комиссии на протяжении всех 30 с лишним лет у нас всегда есть представитель почтового ведомства для того, чтобы отслеживать вот эти новые адреса, новые наименования. И поэтому остается в силе вот то старое название.
Ну да, и у нас вот прижились многие, в принципе, двойными названиями, да, кстати, а там уж чего там рвет в перспективе.
Кстати, до сих пор жители города Горького, который в паспорте написан «Город Горький», вот, где, а сейчас город Нижний Новгород, у них в паспортах написан «Город Горький». Никто от них не требует срочно поменять эти паспорта.
Ну, так же, как Ленинградская блокада, что там говорить. Так же, как Калининский фронт был, да. Тверь вернулась нормально, а Калинин остался в истории этого города как часть его истории.
Ну, да.
То же самое с Питером, с Ленинградом. Со всеми Самарой, с Куйбышевым. И у нас такая же система. Я знаю, что в Кремле многие здания, если рязанцы когда-нибудь придут и смогут сравнить две фотографии памятников Кремля до и после реставрации, они просто, ну, остолбенеют, потому что то, что они увидят до реставрации, совсем не похоже на то, что мы видим сейчас. Потому что Кремлем занимаются тоже затратно, это тоже хлопотно, это требует усилий специалистов. Но это же делается.
Я старое писание видел, там даже цвета другие были.
Конечно, и цвета, и форма, и крыши, крылечек таких не было. Вообще Кремль был просто обычным таким жилым районом, с колокольней и с громадой Успенского собора. То, что с ним сделали, с помощью той же Ирины Валентиновны Ильенко, которая тоже 30 лет отдала Кремлю, как наша комиссия 30 лет отдает, повторяю, общественной работе, отнимая от семьи, от самого себя, от время, от здоровья, от своего. Так же, как и Ирина Ильенко, мы, так же, как Диана Смирнова, мы восстанавливаем, только они восстанавливают архитектуру, скопинскую керамику, Михайловское кружево, а мы восстанавливаем не менее ценные объекты историко-культурные. Это исторические названия, памятники культуры. Такие же памятники,
да,
исторические,
да,
названия.
Есть такое понятие культурное наследие. У нас даже в городе, в области есть орган инспекции по сохранению культурного наследия. Вот. Но их деятельность, эта инспекция, в первую очередь касается и архитектурных сооружений. В нашем городе сейчас много разных случаев, когда разрушаются какие-то здания, что-то сносится, инспекция там вмешивается, значит, заставляет там реставрировать, восстановить и так далее, и так далее. Я считаю, что к понятию культуры наследие отнести надо и вот эти наши улицы, наши площади, переулки. Это тоже часть нашего культурного наследия, нашего культурного
Борис
наследия.
Юрьевич, в 89-м году и в 91-м были даже две всесоюзные тогда, пока союз был еще, конференции, на которые съехались со всех союзных республик виднейшие ученые, филологи, историки, топонимисты, и они принимали решение с благословения Дмитрия Сергеевича Лихачева, академик номер один. Я других не знаю академиков. Для меня он единственный академик. Хоть их сейчас там миллион развелось, да? Так вот, он благословил это девиз. Исторические названия, памятники истории и культуры. Это в реестр уже включено. Официально и формально, и неформально. Жизнь включила. И многие республики пошли по пути возвращения, да, названий своих древних тысячелетних городов, своих исконных улиц, если только это не перехлёст, если это не переименование, подчёркиваю,
ну, да,
понимаете,
да.
Против чего мы все 32 года возражаем против переименования.
У нас новая проблема появилась. Да, у нас много и в России городов, которые следят за своей историей и хорошо выглядят. Мы уже об этом как-то не раз даже, наверное, говорили. Но у нас от города уже только названия в большинстве случаев, то улицы остались. А старинного почти ничего, кроме вот того большого центра, маленького центра.
Да, вот это единственное. Хотя бы название сохранить прошлое нашего города.
Вы знаете, некоторые улицы настолько просто уже обезображены и убиты, что действительно, вот в качестве компромисса можно бы вернуть название. А нам говорят, а даже некоторые маститые крови нам говорили, если там ничего не осталось, для чего тогда это делать? А потому что сохранилась екатеринская планировка 18 века, четко сохранилась. Рязань один из немногих городов, который сохранил. Сохраняются красные линии домов, да, которые были заложены в конце 18 века. Поэтому возвращение названия послужит тем самым как раз памятником, понимаете, этой улицы. Пускай она и убита наполовину или там на 90% некоторые.
А, кстати, вот тут же возникает вопрос, а вообще удается как-то с властями контактировать еще и по поводу внешнего вида города? Дело в том, что мы сейчас видим, что он в спальный район в один большой превращается.
Да, стеночки.
Даже если взять Кремль, для половины, вот сейчас новая застройка, по-моему, в районе Рощи, она закрывает весь Кремль на полгорода. С Кремля мы видим краны и огромные высотки, это же что-то ненормальное. Притом навал забираешься, вокруг одни высотки уже почти везде. Или вот эти вот Ростелеком, черная будка страшная.
Сервант.
Да. Или как вот его теперь башня Саурона из-за символа появившегося.
Я раньше жил на улице Восковольтной, с улицы Восковольтной прям хорошо просматривался Кремль. Сейчас его не видно, потому что все застроено.
Ну, я так понимаю, что застройка у нас идет абсолютно хаотично по лоббированию интересов застройщиков, и городская архитектура, видимо, никак не участвует в процессе сохранения хоть какого-то центра, я не знаю, хоть какого-то облика, хоть какого-то благоразумия.
Знаете, об этом города. Мы говорим постоянно, об этом всякие конференции у нас, симпозиумы, какие-то встречи проводятся в городе постоянно, и все включаются в это, и губернатор, и мэр, и другие специалисты, архитекторы, и инспекция по культурному наследию.
И я предугадаю, можно предугадаю? И все на словах говорят красиво.
А вот сын и там.
Знаете, здесь помог бы статус исторического поселения для нашего города. Хотя бы для старого города Екатеринского план 18 века. И понятие «старый город» не в гостинице «Кич», старый город, а настоящее название «старый город», который,
хоть несколько
которым
маленьких
обладают все великие города мира, все великие города старые, тысячелетние. Да. Мы входим в этот ряд. Может быть, не в первую тройку, но в десятку, в двадцатку, да, пускай с разорениями, пускай с потерями такими, но все равно пока мы остаемся в ряду великих древнейших городов мира, самых красивых, уникальных.
Кстати, мы с Игорем Николаевичем,
затертых переименованных, да, перелицованных, перестроенных.
Мы с Игорем Николаевичем активно включились в работу форума древних городов мира, который проходил у нас в Рязани в прошлом году. Угу. Вот, у нас было много разных площадок, дискуссионные площадки, разные мероприятия на Лыбинском бульваре,
значит, да по всему городу,
по всему городу,
на
улице Почтовой, да, очень много было мероприятий. И вот на дискуссионных площадках, вот помимо нас, рязанцев, еще выступало много гостей, которые приехали. Ну, пока я не говорил уже из других стран, потому что они плохо знают наш город, и им не с чем сравнить. А приезжали люди, которые раньше бывали в Рязани, вот известные архитекторы, специалисты, градозащитники. И выступая, говорят: слушай, что же случилось с вашим? Вот, допустим, один выступает, один известный историк, он много делал для вот защиты старинных городов. Вот, он говорит: приезжал я к вам 20 лет назад, я радовался вашему городу, я выходил вот, значит, к Кремлю, я смотрел во все стороны, как здорово-то. Я специально, говорит, объезжал город по периметру, смотрел вот с расстояния в сторону центра, и как было здорово, Кремль был виден отовсюду. А вот сейчас, я говорю, вот перед форумом я пораньше приехал, посмотрел, все застроено, Кремля не видно. И вот я радовался, у вас были такие старинные, он даже назвал, да, эти наши старинные улочки, улица Подгорная, улица Щедрина, улица Садовая. Это вот такие там замечательные, такие узорчатые дома, это одноэтажные домики, такая красота, деревянная
зона, что замечательно. А теперь не осталось, пожгли
все. А сейчас пожгли, поставили новые. Новый,
да, я вспоминаю, вот мне всю Рязань напоминает один дом, вот не помню точно, Пугачева, по-моему, или на Шлаковом, рядом с телевизионной, недалеко прямо от вышки, там есть дом, вот где-то, наверное, брежневской постройки, белый кирпич, вот эта девятиэтажка буквы «П», а у него во дворе старинный деревянный полутораэтажный, скажем, дом с мансардой, вот с балкончиком, все резное, красиво, и вот мне вот этот вот, два дома этих напоминает всю Рязань. Маленький Кремль, и вокруг вот эти новые высотки, все застроено, все заляпано, и в любой момент уже на голову бычок может упасть, если ты выйдешь на балкон своего маленького дома. Вот это, конечно, все печально
выглядит. Мы очень надеемся, что не только
нехорошо.
Там часть людей, да, но и вообще город, ну, скажет, ну, доколе, в конце концов, да, возмутятся люди.
Ну, я буду реалистом, скажу, что это будет очень не скоро, когда уже ничего не останется, и только название, как говорится, старинных улиц на новых зданиях. Единственное, что можно будет видеть.
У нас может произойти коллапс. Мы даже не предполагаем, что это может быть. У нас сейчас эти небоскребы, это точная застройка, они их ставят, значит, и подключают к старым изношенным сетям, к водопроводу, к канализации.
Даже, а по дорогам посмотрите, да, здесь точно застройка, там уже пробки.
Дороги такие, это одно. А вы сторон. Представляете, когда изношены трубы, канализация, водопровода, и этот небоскреб вот садится на эти изношенные сети, и что же дальше будет? Что дальше будет? Да. А застройщики, вместо того, чтобы построить новый там коллектор, значит, они вот им это выгоднее. На старые,
да,
трубы.
Но это уже, к сожалению, да, особенности нашего страшный, коммерческого, да, слишком времени. Но вот мы заговорили, да, мы вроде как хотели о планах на этот год поговорить, а что-то опять о наболевшем. Вот у нас в планах на этот год еще, раз вы заговорили про форум древних городов, очередная серия, второй будет в Рязани проходить в этом году, буквально недавно это окончательно утвердили. Вот у меня есть несколько вопросов по этой теме, но предлагаю начать вот с точки зрения молодого поколения как раз краеведов. Есть у нас Александр Дударев, мы его записали, его позицию по этому поводу. Хотелось бы и вашу услышать вообще, а нужно ли это нам, ну, опять же, даже во второй раз. Давайте послушаем.
Те лекции, которые прошли в рамках первого форума древних городов, конечно, содержали в себе очень много полезной информации, где было расписано, как необходимо развивать города с многовековой историей. Другое дело, что слушателями этих лекций были в основном те люди, которые это и так прекрасно понимают. То есть хотелось бы видеть на этих лекциях, семинарах представителей администрации городов, чтобы там присутствовали те люди, от которых зависит облик нашего города.
Вот мне кажется, это очень актуальная точка зрения. Да, это все хорошо, когда вот это все и в плане, как говорится, каких-то конференций проходит, и показательные какие-то мероприятия, выставки и прочее, прочее. Вот это даже такое немножко туристическое событие чем-то напоминает. Но практической ценности, по-моему, вообще нету.
Я с Александром Дуревым согласен. Дело в том, что тоже я на этих площадках тоже участвовал, в этих дискуссиях принимал участие. И на самом деле там приехала научная общественность, да, вот. И, конечно, там да, фигурировал научный этот термин. Терминология, вот, и может быть для чиновников это не совсем понятно, лицом, не совсем да. понятно было бы. И он прав в том плане, что надо вот проводить не только вот с ученым сообществом, а нужно проводить такие же площадки, такие же дискуссии именно вот и с чиновниками, и с простым населением. Пусть население высказывается о том, комфортно ли им жить вот в такой среде или нет.
Ну да, хотя есть еще один очень важный вопрос вот по этому форуму. Ну вот я, например, честно скажу, так и не понял, а вообще зачем он нужен? То есть что это такое? Почему его проводят именно в Рязани? Потому что, ну, как-то форум древних городов в городе, который древний только по дате образования, получается, вот о чем мы сегодня говорили-то, и, ну, по древним названиям новых улиц.
Нет, на этот форум приехали города, которые гораздо древнее.
Да, а почему гораздо, не у них? Мало того, древнее. Там же ведь даже Греция была.
Да,
вы знаете, в это время в Греции совершенно так хорошо, верно. Может быть, туда съездим все вместе?
Да что там Греция? У нас на месте села Борки было
считаю,
древнейшее поселение. Нет,
я про то, что почему они вдруг сюда съезжаются?
Я считаю, что это заслуга все-таки наших губернаторов, Николая.
Ну, пиар, короче, пиар-шаг.
Потому что его задача вот именно пиарить нашу Рязань. Это здорово, да, это правильно, да. Но в этой связи велась подготовка, какие-то там...
А деньги чьи? Сразу встает вопрос.
Нет, а там из федерального бюджета частично были выделены, насколько мне известно.
Была бы еще практическая ценность, вообще замечательно было.
Кому хуже всего, тому и хочется помочь, да. Того и жальче, кого больше всех обижают. Рязань в ЦФО, в Центральном федеральном округе, самый обиженный город. Я уж не говорю про Золотое кольцо, даже Тамбов, Тула, то есть города не Золотого кольца, Калуга.
Да красотища, понимаете? Я в половине городов
а
был,
мы это обижены.
Что-то с чем-то.
Вот, когда обижают кого-то, ну, собрата своего, да, вот города и съезжают, чтобы помочь. Я думаю, что такие форумы должны помогать.
А мне может кажется, быть, они приезжают посмотреть, ну, слава богу, у нас еще не так все плохо.
Резолюции в
конце. То есть для поднятия настроения.
Резолюция, если это с теми же терминами, те же ученые, значит, примут и передадут куда следует, да, попадет в хорошие руки эта информация, эта резолюция, все, какие-то меры могут приниматься. И потом второй, первый, ладно, проскочили, но не комом получился, не комом первый. Угу. Второй, может быть, блин, будет испечен уже покачественнее, действительно какие-то выводы, и какая-то подготовка будет ко второму форуму. И с теми же названиями улиц, может быть, мы, наконец, каждому форуму ежегодному по одной хотя бы будем восстанавливать. И лет за 25 мы вернем старому городу исторические уникальные названия, такие же памятники, как мы говорили.
Вот я всегда поражаюсь краеведом и историком.
Все с тем, что сейчас Игорь Николаевич сказал, я считаю, что нам с Игорем Николаевичем необходимо вот при подготовке к этому второму форуму древних городов обязательно, значит, выступить с инициативой, чтобы или специально одну площадку посвятить, или даже какой-то блок на одной из этих дискуссионных площадок, касающийся топонимики древних городов. Обязательно, потому что это тему надо поднимать.
На той же улице Фурманова, например, собрать людей, там тем более монастырь рядом уникальный, Казанский, и все, и этот форум послужит к тому, чтобы название монастырское вернулось, потому что Фурманов здесь вообще ни к селу, ни к городу, совершенно случайное название, пустышка, таких пустышек улиц у нас, ну, треть, наверное, к сожалению, в нашем уникальном городе треть пустые названия, никакие.
Ну, это уже, да, это уже особенности времени, хотя вот завершая, как говорится, тему форума, ну вот мне кажется, что все-таки у историков и у краеведов, несмотря на то, что они вроде знают историю, знают, как было, могут сделать какие-то выводы, у них почему-то неснимаемые розовые очки и надежда всегда есть, что будет лучше.
А иногда на это прям... Но вы знаете, камень точит и маленькие капельки, которые собираются в ручеек, потом в речку, ну, наконец, будет ручеек.
Ну, будем надеяться, что как-то все-таки, да... В этой части тоже будет.
Остается внешний год и 3 месяца до трех великих событий. Ну, полтора года, условно говоря, да. Это юбилей Победы, юбилей нашего города и там юбилей Сергея Александровича Есенина. Три даты, до которых всего полтора года. Представляете, какая сейчас подготовка может и должна развернуться, по крайней мере, пускай не на каждом шагу, касающийся финансовых вложений, а другие какие-то действия. понимаете, которые могут помочь, ну, не знаю, остановиться, оглядеться, что ценное выявить, показать. Без больших денег, конечно, я понимаю, экономическая ситуация не та, но за полтора года можно что-то придумать, собраться, мозговой штурм сделать, да, всех людей, обеспокоенных судьбой нашего города, нашего края, собрать. И можно сделать, полтора года все-таки, можно.
Да не, можно успеть многое, конечно, было бы желание политической воли, как говорят.
Было бы желание.
Вот, а здесь, конечно, сложно, тем более, ну... Вот мне кажется, может быть, это обывательский взгляд, но вот чем больше у нас в городе все-таки чиновников верхнего звена, не местных, тем как-то меньше такие вопросы заботят по политическую
область. Вы знаете, я сужу по группам, которые я вожу и с которыми я общаюсь. Иногда человек год, два, три, там, пять, десять лет живущий в Рязани, иногда трепетнее, нежнее относится к нашему городу, чем коренные.
Согласен, полностью согласен.
Понимаете, да, от чиновников
зависит. Я могу назвать десяток чиновников, уроженцев нашего города, которые наплевать на судьбу, на родной Рязани. Такой есть.
Ну, вот к чему мы и пришли, собственно говоря. Ну, да, будем надеяться, действительно, уж как-то хотелось бы верить, что, ну, со всех сторон назрело. Со всех сторон назрело и историческая составляющая, и как-то историко-архитектурная, и так далее, и так далее. Но у нас уже вот прям
пора. Вот смотрите, Рязанское радио много об этом говорит, да? СМИ наши пишут, обращаются, телеканалы работают в этом направлении. Понимаете, подвижки есть, идут. Все-таки там лицо города меняется немножко, мы об этом уже говорили, да? И реставрации проходят по объектам. Но как-то вот генеральной такой линии, такой вот, понимаете, по синусоиде все идет. А вот такой вектор сильный, да, еще раз говорю, за полтора года, следуя этому вектору, можно город просто изменить кардинально в каких-то отношениях. И мы должны помогать, каждый рязанец, не кивать на общественников, дурачки, как нас называют, да, которым делать нечего иногда, да, ничего себе нечего. Это, значит, поехал на дачу, это машина занимается, это гараж там очередной строит, а эти, значит, там собирают, что-то обсуждают, пытаются что-то городу помочь. Нет, Рязань должна проснуться наконец. Рязань, очнись. Полтора года, и три великие даты грядут. Надо сегодня, прям завтрашнего дня, с понедельника. Тем более Новый год только что прошел. С Нового года новая жизнь. Давайте попробуем.
Хотя, на самом деле, вот еще один важный момент, действительно, вот если брать мемориальную деятельность, у нас вот проблема всегда там с количеством памятников, там, да даже до парковой скульптуры, это тоже штука нужная. Мемориальных досок у нас не так много, как хотелось бы, тем более, вот это вот единственный верный, наверное, способ в наше время увековечить не в названии улицы, а,
Борис Юрьевич, как говорится, знаете, как работают наши архитекторы, сколько у них таких маленьких типа шахматных фигурок на полочках стоит идей. У той же Раисы Лысениной, у Олега Седова, у супругов Горбуновых, у других скульпторов наших. Кстати, это вообще, это кладезь. Прям бери и пользуйся. Тут, конечно, меценаты должны подключиться. Пускай там сзади на постаменте будет их фамилия написана, пускай. Ну что, делается же так. Но ты вложись и оставь на века себе память. И, поверьте, Лыбецкий бульвар не узнать. И ту же улицу Почтовую можно насытить объектами такими замечательными, их работами. А это мастера очень высокого класса.
Ну, это гипотетика, да, это, конечно, интересно.
Седов же работает где угодно.
Я даже к другому вопросу. Это все понятно.
Вот сейчас только немножко. Ну, иногда возвращается.
Ну, да. Не, у нас многие, так, скульпторы известны, у нас многие именно так и работают. Даже по заграницам ездят.
Конечно, конечно.
Буквально недавно у нас были сюжеты по этому поводу. А вот для Рязани как-то место не находится, это все можно понять.
Раиса Лысенко какой замечательный сделал симпозиум скульптуры на Лыбецком бульваре. До сих пор мы пользуемся этими работами.
Да.
Повторите.
Пора уже новый проект.
Дайте сколько попросит и повторить.
Важный момент, почему я вот заговорил вдруг об этом, а может быть что-то вот сейчас наиболее актуальное, может уже что-то обсуждается, может какие-то те же мемориальные доски, учитывая приближающийся юбилей Победы. Да. Может быть что-то есть уже на повестке дня, или вот здесь тоже оно только гипотетика, и вот остановились мы на этом.
Нет, есть очень важное мероприятие. Дело в том, что вот этот год, это год столетия начала политических репрессий в нашей стране. И в этой связи у нас представители нашей общественности решили вот эту дату, скорбную дату отметить, запланировали поставить памятник жертвам политических репрессий. Это проект уже готов, проект очень замечательный. Авторы это уже Горбуновы.
Полина. Борисовна Горбунова.
Да.
Замечательная скульптура.
Да. Был объявлен областным правительством конкурс на лучший проект памяти. То есть область тоже включилась. Она согласна.
30-го, по-моему, или октября или ноября должна была закладка камня быть даже.
Вот слушайте дальше, что дальше произошло. Все согласны, все здорово, да, решили вот летом открывать памятник. Все нормально, все довольны, проект есть. Вот. И вот прям буквально перед Новым годом еще раз вот наша инициативная группа обратилась в правительство, дескать, ну, пора уже начать финансировать. К сожалению, с прискорбием сообщаем, что в новый бюджет не заложили средств на этот памятник. Хотя область проводила
там
конкурс.
Там уже много денег собрали. Там, по-моему, не 1 миллион уже набрано.
Нет, нет, это помимо. То, что там должно было двойное финансирование.
Ну да.
За
да.
народные средства.
То есть там, по-моему, третий или
из областного бюджета. Сумма, да. Из областного бюджета ни копейки. Ни копейки, да. Вот это один памятник. Второй памятник. В сентябре этого года отмечается столетие со дня открытия, со дня закрытия, Казанского монастыря и открытия на территории Казанского монастыря одного из первых в России концлагерей. Вот мало кто знает, Рязан, что у нас в Рязани был концлагерь, один из первых в нашей стране. Вот. И мы тоже хотели это отметить и поставить на территории Казанского монастыря какой-то
памятный знак. То есть в этом году, может, даже ничего не выйдет, собственно?
Нет, вот этот мы сделаем. Вот это мы сделаем. Мы поставим. Если не памятник какой-то, мы не будем просить, конечно, наших
взятных скульпторов.
Мы, наверное, поставим
проще,
простой камень, камень, вот, на которой будет табличка, что здесь, в этом месте, находился один из первых в России концлагерей.
Ну и на этом время нашей итоговой программы «Неделя в событиях и лицах» подошло к концу. Напомню, выходит в эфир на каждую субботу с повтором в это же время, в воскресенье. С вами сегодня были авторы и ведущие Борис Маркин и звукорежиссер Павел Захаров. Наш круглосуточный автоответчик для ваших новостей и вопросов 255407. Можно с нами напрямую связаться и через соцсеть ВКонтакте. Наша группа там называется «Рязанский формат». Не забывайте на нее подписываться. Туда мы, кстати, выкладываем и некоторые наши программы, в том числе и все эти итоговые. Хороших вам выходных, весеннего настроения и до встречи!